только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья. В студии журналист «Комсомольской правды» Евгений Черны. В пятницу-субботу Владимир Путин в очередной раз посещает Китай. Что нам ждать от этого визита и вообще зачем России поворот на восток, поворот к Поднебесной? Об этом мы сейчас поговорим с экс-губернатором Амурской области Владимиром Поливановым. Амурская область – это сосед Китая. А еще Владимир Павлович был вице-премьером России в 90-х, то есть в большой политике. А еще он доктор геолого-минералогических наук, большой специалист в стране и мире по золоту. А Китай, как известно, ныне главный потребитель минеральных сырья, полезных ископаемых и того же золота. А еще Владимир Павлович – автор документальных книг «Галактика. Китай. Китай. Освоение мира. О большом китайском прыжке». Сколько раз вы сами были в Поднебесной, Владимир Павлович?
Добрый день, Евгений Александрович. Добрый день, уважаемые слушатели. В 14 раз.
14. Чем вот такой вызван интерес к Китаю, ваш лично, и вот России, поворот к Китаю?
Мой личный интерес к Китаю был вызван тем, что я работал в приграничной области, вначале главным геологом объединения, затем геолком, затем губернатор, и мы решали массу рабочих проблем в каждодневном, по сути, общении с китайцами. У нас постоянная группа существовала, и я, естественно, решение по Китаю должен был принимать, ну, по крайней мере, раз в неделю. Вплоть до того, что я посылал туда группу людей наших, которые приводили в порядок могилы наших воинов, которые погибли при пересечении Амура, когда громили Квантунскую армию. Поэтому Китай для меня был, по сути, рабочей профессией. Знать Китай, знакомиться с Китаем и быть в Китае по необходимости. Теперь насчет поворота. Все мои поездки в Китай, они практически были... Изменения в Китае были видны невооруженным глазом. Первая поездка была в 89 году. Это серая масса людей в майских френчах на велосипеде до горизонта. И никаких особых машин. Даже в таких крупных городах, как Харбин и Пекин, был достаточно безмашинным. Последний раз, когда был там в 2007 или 2008 году, это суперсовременные города с гигантским количеством машин, с прекрасно одетыми людьми, с нарядными, модными женщинами. Раньше они были неотличимы от мужчин. То есть невооруженным глазом была видна китайская специфика и китайский рост. Китай поставил задачи. В 92-м году, когда мы начинали, Россия по валовому внутреннему продукту была существенно выше Китая. В 2014 году, когда Китай стал первой экономикой мира, Китай стал где-то в 5 раз больше по даже покупательной способности валовой России. То есть Китай совершил гигантский рывок, где-то раз в 20 увеличив свои экономические показатели. Мы их увеличили в 1.5-2 раза за эти же 25 лет и сейчас уже, по сути, безнадежно отстали от Китая. Наша экономика сейчас в мире – это где-то 2%, китайская – 24%. Она превосходит и американскую – 18.5%, и объединенную европейскую – 15.5%. При таких темпах в 2030 году китайская экономика будет где-то 33% мира, и она превзойдет объединенную Европу плюс Америка. Там от силы 28 будет. Россия, если мы будем развиваться такими же темпами, при наличии массы там положительных моментов, от силы будет 2.8% иметь. То есть мы становимся страной, сателлитом, страной, которая вынуждена считаться со всеми вызовами и ответить на эти вызовы пока может только ядерным оружием. Многие, наверное, помнят высказывание Маргарет Тэтчер, когда она в Советском Союзе говорила, что это верхняя вольта с ракетами. Баронесса тогда лукавила. Советский Союз никак не был верхней вольтой с ракетами. Советский Союз был мощной экономической страной, и поэтому ракеты были дополнением к мощной, достаточно эффективной экономике. Сейчас, если бы Тэтчер была жива и сказала то же самое, я бы с ней был вынужден согласиться.
Уже о России современной.
У России современной, да. Мы сейчас на уровне верхней Вольты, которой нет, а есть Буркина-де-Фасо с ракетами. Я эти цифры даже не буду приводить, они просто чудовищные. Мы потеряли станкостроительную промышленность, мы потеряли обрабатывающую промышленность, ну и так далее, и так далее. Мы даже не вышли на 90-й год по там, 90%, даже 95% товарных показателей. По сути, единственное, где мы соответствуем уровню 90-го, это производство электроэнергии, это нефть и газ. Практически вот эти вот отрасли, они у нас существуют. Но это экспортная отрасль, это 80% выручки России экспортной. Китай, наоборот, Китай экспортирует, если в 90-м году у него сырьевые товары экспортные составляли где-то 60%, а высокие технологии 40%, или товары, которые обрабатывались, то сейчас Китай практически сырья не экспортирует, где-то 3%, а экспортирует лишь продукты высоких переделов. Это в отношении с нами и со всем миром. То есть он получает добавленную стоимость в разы на порядке больше. Это же разные вещи. Экспортировать нефть и экспортировать бензин в высокой степени очистки по цене. Экспортировать кругляк, лес, как мы делаем, или экспортировать дерево обработанное, экспортировать всякие продукты из этого леса сделанные. Это на порядке. Экспортировать просто необработанную железную руду или уголь, или экспортировать товары из этого самого угля или из этой самой руды. Поэтому Китай практически ушел от нас так далеко, став первой экономикой мира, что наши поездки в Китай, я надеюсь, заставят наши власти, по крайней мере, присмотреться к вот этому феноменальному рывку. Потому что Китай начинал с условий, которые были существенно хуже, чем в России 90-х годов.
Владимир Павлович, но сейчас нам придется прерваться на несколько минут. Оставайтесь с нами, друзья, мы продолжим разговор о Китае.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
И снова здравствуйте. В студии журналист комсомолки Евгений Черных. Мы продолжаем рассказ о Китае. У нас на связи Владимир Павлович Поливанов, доктор геолого-минералогических наук, бывший вице-премьер в правительстве России, большой специалист по Китаю, автор двух книг документальных о большом китайском рывке в экономике. Владимир Павлович, вот Путин вновь в Китае. Вот что нам-то дает этот поворот сейчас? Что уже вздыхать, что мы безнадежно глубоко отстали от Поднебесной? Ну, надо как-то выходить из положения. И вот поворот к Китаю, за который вообще-то иные, даже многие либеральные прозападные экономисты, политологи ругают Кремль, что Китай нас проглотит, лучше нам с Западом дружить, а мы вот с Западом ругаемся и поворачиваемся к Китаю. Вот что вы скажете на это?
Я хочу сказать, что Россия должна быть абсолютно суверенной страной. Мы уже додружили с Западом и дослушались либеральных экономистов типа Гайдара. до того, что сейчас стали отсталой совершенно экономикой, которая ничего, кроме сырья, по сути, не производит. Поэтому дружить с Западом было. Но мы не должны также взахлёб дружить с Китаем. Я здесь абсолютно вот даже с этими либеральными экономистами согласен. Наша задача быть суверенными, наша задача быть независимыми, несмотря ни на что. Мы по-прежнему, я считаю, великая держава, по крайней мере, по оружию, по ядерной составляющей, по атомной энергетике. Есть у нас еще отрасли, где мы конкурентоспособны и впереди планеты всей. Поэтому мы не должны поворачивать на восток. Это мое глубочайшее убеждение. Поворот к России. Когда мы поймем, что надо поворачивать к России, только тогда наша экономика начнет развиваться. То есть мы не можем сидеть на двух стульях, пытаться развить независимую Россию и заглядывать в рот Западу или стараться с ним дружить. Ни с кем дружить не надо. Надо идти своим путем, нужно создавать собственную промышленность, нужно заботиться о собственном населении. Вообще причины успеха Китая, они вообще-то, грубо говоря, тройственные. Первое. Китай использовал все лучшее, что есть в капитализме. Это мобильность небольших частных компаний. И все лучшее, что есть в социализме. Это возможность концентрировать гигантские средства на прорывных направлениях. Когда тому же Сталину понадобилось сделать индустриализацию, он практически все ресурсы страны бросил на индустриализацию. Когда понадобилось восстанавливать страну после войны, все финансовые ресурсы были брошены на восстановление страны, и за 5 лет мы восстановили разрушенный Советский Союз, процентов на 50 он был разрушен, и 5 лет. Сейчас 25 лет, а мы кроме хуже, еще раз хуже не идем. Поэтому Китай сохранил 90% контроль над финансами, никаких вашингтонских консенсусов. Китайский Центробанк – это в самом деле суверенный банк, он работает на Китай. Китай в состоянии бросить на не дающие быстрой отдачи инфраструктурные проекты любые суммы и не дожидается, что там они будут давать прибыль. Инфраструктура дает прибыль через десятилетия, может, даже через столетия отдельные инфраструктурные проекты. Китай развивает науку, Китай фундаментальную науку, и даже обошел Соединенные Штаты, поэтому докторских степеней по техническим наукам в Китае выдается, защищается докторские диссертации больше, чем в США. То есть он на первом месте в мире и по этому показателю. Китай поставил, это еще одно из социалистических завоеваний Китая, такую общенациональную задачу сделать весь Китай обществом всеобщего благосостояния. Сяокан, по-моему, они называют это. И уже в 2015 году средняя зарплата Китая на 30% превосходит среднюю зарплату в России. Это при их почти 1,5-миллиардном населении, в 10 раз больше, чем у нас. Среднее количество квадратных метров жилья и в городе, и в деревне, в Китае, при все том же жутком населении, больше, чем в России. Именно Китай поставил задачу к 2020 году на 70 миллионов уменьшить количество бедных. Это задача, которая поставлена одним из съездов партии, и Китай эту задачу в обязательном порядке выполнит, потому что все задачи, которые ставит партия, это костяк Китая. 80 миллионов членов, практически весь Китай накрыт сетью этих самых коммунистических ячеек, которые выполняют решения съезда по улучшению благосостояния народа, по превращению Китая в мировую державу. Это выполнено. В 2013 году Си Цзиньпин анонсировал новые экономические нормы, ввел термин «китайская мечта», по которому Китай должен стать глобальной державой номер один. Там 8 пунктов, я не буду сейчас на них останавливаться, они все разумны, продуманы. Китай сказал, что нам не нужны инвестиции. Мы, так сказать, причитаем, что нам нужны инвестиции, но нам сейчас инвестиции, когда мы в таком отвратительном экономическом состоянии, это просто скупить за бесценок то, что еще осталось у нас, и позволить скупить за бесценок. Китай не позволяет это. Поэтому преимущество социализма в том, что китайская элита, там, да, без кавычек, в самом деле элита, заботится об улучшении благосостояния чудовищно гигантского населения, почти 1,5 миллиарда, и тем не менее ставятся задачи повысить зарплату всему этому количеству населения, ставится задача убрать 70 миллионов бедных, и выделяются для этого деньги, если не ошибаюсь, где-то 500 миллиардов долларов для решения этой проблемы. Поэтому Китай развивается и будет развиваться. Россия должна вот в этом направлении абсолютно заимствовать. Суверенная экономика, абсолютно суверенная, никаких вашингтонских консенсусов. Государственный банк, в самом деле государственный, который бы решал задачи государства, а не оглядывался на Штаты. Чтобы наш банкир не признавался лучшим банкиром Лондоном, а признавался Набиуллина признанно. Как вот Кудрин, лучший министр финансов, был Лондоном признан. Для Лондона и Набиуллина, и Кудрин, возможно, лучшие банкиры.
А для нашей страны мы сами видим, что происходит.
А для нашей страны мы видим, что... Молчу про Сталина, если бы, не дай бог, при Сталине кто-то из его министров был признан Берлином или Лондоном лучшим министром. Я даже трудно представить, что бы было. Да. И с министром, и со всеми его... аппаратом министерства. У нас это норма, мы даже как бы этим гордимся. Поэтому Китай – это то, к чему мы должны стремиться в организации экономики. Еще раз повторю, это суверенная экономика. Мы должны иметь суверенную финансовую систему. То бишь, наша финансовая система должна принадлежать нам, а не вашингтонскому консенсусу.
Да, ведь у нас же получается, сколько они нам долларов выделят, под это мы печатаем рубли, а не самостоятельно. Вот до чего докатились.
Ну и наш банк работает на финансовых спекулянтов, ведь многократно уже об этом говорили, я даже не буду повторяться, что вот тот всплеск, когда доллар стал стоить с 30, там, 60, 70, даже 90 рублей, практически все, и банк это всячески центральный поддерживал, они ввели такой высокоумный термин таргетирования инфляции, он пошел весь в спекулятивные операции. То есть мы не создавали продукцию. Наша промышленность задыхается без денег. На 60% стоят наши предприятия. Им нужны обычные нормальные деньги, которые никакой инфляции бы не вызвали. Связанные кредиты, и промышленность бы наша развивалась. Нет, эти деньги выдаются банкам якобы для поддержания их деятельности. Банки начинают торговать на бирже, создаются всякие там свопы, фьючерсы и прочие форексы. Никакого отношения так к нашей промышленности не имеет, к уровню жизни не имеет. Обогащается узкая прослойка, которая там доли процента, в то время как все остальные бедствуют и ситуация ухудшается. В Китае этого близко нет. Китай развивает реальную экономику. Он за 3 года сделал цемента более, произвел цемента больше, чем США за 100 лет. США за 100 лет 4 миллиарда тонн создали цемента. Китай 6 миллиардов. Он построил самые большие в мире мосты, самые длинные железные скоростные магистрали, самые большие, длинные и хорошо оборудованные шоссейные дороги. Ну и так далее. По сути, самая большая в мире гидроэлектростанция на Янцзы. То есть Китай развивает страну, а не финансовый сектор. В Китае тоже есть города-призраки, это вот перекос капитализма, то есть там стоят города пустые, 1050, где куплены, где построены великолепные дома, квартиры, но живет там 1-2% населения, еще потребительский спрос не позволяет эти квартиры выкупить. Но это города-призраки, которые завтра повысится уровень жизни Китая, либо партия примет решение заселить, и они тут же будут заселены. Штаты, которые стали увлекаться после развала СССР этой виртуальной экономикой цифровой, по сути, разрушили свою промышленность. У них тоже есть города-призраки типа Детройта. Но это города, разваленные абсолютно спекулятивными все этими биржевыми акциями. В Детройте это центр автомобильной промышленности США. Жило больше 1 000 000 жителей после того, как американцы развалили свою автомобильную и любые, и многие другие отрасли промышленности. Там сейчас живет 50 тысяч, и если посмотреть на снимки Детройта, то Чернобыль выглядит лучше, чем Детройт.
В эфире был журналист «Комсомольской правды» Евгений Черных и наш гость Владимир Поливанов, бывший вице-премьер, бывший губернатор Амурской области, автор книг о Китае.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.